кто зажигает новую звезду. На вторую ночь, боясь, что Анастасия снова подсунет мне для согрева свою медведицу или еще что-нибудь вытворит, я категорически отказался вообще ложиться спать, если она сама не ляжет рядом. Думал, если рядом будет, ничего не вытворит. «В гости пригласила, называется. Домой, к себе. Я считал, здесь постройки хоть какие-то имеются. А ты даже костер развести не даешь. Зверюк ночью подсовываешь. Если нет у тебя нормального дома, так нечего и в гости приглашать». «Хорошо, Владимир, не волнуйся. Пожалуйста, и не бойся. Ничего плохого с тобой не случится. Если ты желаешь, я лягу рядом и согрею тебя». В этот раз в берлоге землянки было набросано еще больше кедровых веточек, аккуратно уложенной сухой травы. Стены тоже были утыканы веточками. Я разделся, положил под голову брюки и свитер, лег, укрывшись курткой. Кедровые веточки источали тот самый фитонцидный аромат, о котором говорилось в научно-популярной литературе, что этот аромат обезвреживает воздух, хотя в тайге воздух и так чист. Дышалось легко. Сухая трава, цветы добавляли еще какой-то необыкновенный тонкий запах. Анастасия сдержала слово и легла рядом со мной. Я почувствовал, что аромат ее тела превосходит все запахи. Он был приятнее самых изысканных духов, которые я когда-нибудь ощущал, приблизившись к женщине. Но у меня и в помыслах не было овладеть ею. После той попытки на пути к месту обитания Анастасии, нахлынувшего тогда страха и потери сознания, у меня больше не возникало к ней плотских чувств, даже когда я видел ее обнаженной. Я лежал и мечтал о сыне, которого мне так и не родила жена. Вот было бы здорово, если бы родился мой сын от Анастасии. Она такая здоровая, выносливая и красивая. Ребенок тоже, значит, был бы здоровым, похожим на меня, пусть и на нее, но больше, чтоб на меня. Станет он сильной и умной личностью, знать много будет, будет талантливым и счастливым. Я представил своего сына-младенца, прильнувшим к соскам ее груди, и непроизвольно положил руку на упругую и теплую грудь Анастасии. Сразу по телу пробежала дрожь и тут же прошла. Но это была не дрожь страха, а другая, необычайно приятная. Я не отдернул руку, а лишь, затаив дыхание, ждал, что произойдет дальше. И тут почувствовал, как на мою руку легла ее мягкая ладонь. Она не отстраняла меня. Я приподнялся и стал смотреть на прекрасное лицо Анастасии. Белая северная ночь делала его еще более привлекательным. Невозможно было оторвать взгляд. Ее ласковые серо-голубые глаза смотрели на меня. Я не удержался, наклонился и, слегка прикоснувшись, быстро и осторожно поцеловал ее приоткрытые губы. Снова по телу пробежала приятная дрожь. Лицо обволакивал аромат ее дыхания. Ее губы не произнесли, как в прошлый раз, «Не надо, успокойся!» И не было страха. Мысли о сыне не покидали меня. И когда Анастасия нежно обняла меня, погладила по волосам и поддалась всем телом, я почувствовал нечто такое. Лишь проснувшись утром, я осознал, что такого великого ощущения, блаженного восхищения и удовлетворения я ни разу в жизни не испытывал. Странным было еще и то, что после ночи, проведенной с женщиной, всегда наступает физическая усталость. Здесь же все было иначе. И еще создавалось ощущение, какого-то великого сотворения. Удовлетворение было не только физическим, но еще и каким-то непонятным, неведомым ранее, необыкновенно прекрасным и радостным. У меня даже мелькнула мысль, что только ради такого ощущения стоит жить. И почему раньше даже близко ничего подобного не испытывал? Хоть и были женщины разные, и красивые, и любимые, и опытные в любви. Анастасия была девушкой, трепетной и ласковой девушкой. Но при этом что-то еще было в ней, не присущее ни одной женщине из тех, которых я знал. Что? Где она сейчас? Я подвинулся к лазу в уютную берлогу-землянку и, высунувшись, посмотрел на поляну. Поляна находилась чуть ниже расположенного на возвышении ночного прекрасного обиталища. Ее покрывал полуметровый слой утреннего тумана. В этом тумане, расставив ладошки, кружилась Анастасия. Она приподнимала вокруг себя облачко из тумана, и когда оно окутывало ее всю, Анастасия, легко подпрыгнув, вытягивая ноги в шпагат, как балерина, пролетала над слоем тумана, опускалась на новое место и снова, смеясь, кружила вокруг себя новое облачко, через которое пробивались, лаская Анастасию, лучи восходящего солнца. Эта картина очаровывала и восхищала, и я закричал от избытка чувств: «Анастасия! С добрым утром, прекрасная лесная фея! Анастасия!» «Доброе утро, Владимир!» — весело закричала она в ответ. «Так хорошо, так прекрасно сейчас! Отчего это?» — кричал я, что есть силы. Анастасия подняла руки навстречу солнцу, засмеялась своим счастливым манящим смехом, нараспев прокричала в ответ мне и еще кому-то вверху: «Только человеку! Из всех существ во Вселенной дано испытать такое! Только мужчине и женщине, искренне пожелавшим иметь друг от друга ребенка, только человек, испытывающий такое, зажигает на небе звезду! Только человеку, стремящемуся к созданию и созиданию! Спасибо тебе!» И, повернувшись только ко мне, быстро добавила: «Только человеку, стремящемуся к созданию и созиданию, а не к удовлетворению своих плотских потребностей». Она снова заливисто засмеялась, подпрыгивая, вытягивая шпагат, стала парить над туманом. Потом она подбежала и села рядом со мной у входа. Начала снизу вверх поднимать и расчесывать пальцами свои золотистые волосы. «Значит, ты не считаешь секс чем-то греховным?» — спросил я. Анастасия замерла, удивленно посмотрела на меня и ответила: «Разве это было тем сексом, который в твоем мире имеют в виду под этим словом? И если нет, то что более греховно — отдаться, чтобы появился на свет человек, или воздержаться и не дать человеку родиться, настоящему человеку?» Я задумался. Действительно, ночную близость с Анастасией невозможно назвать привычным словом «секс». Так что же тогда было? Какое слово здесь характерно? И я снова спросил: «А почему раньше ничего подобного у меня, да, думаю, и у многих других не происходило?» «Понимаешь, Владимир, темные силы стремятся развить в человеке низменные плотские страсти для того, чтобы не дать ему испытать подаренной Богом благодати. Они всевозможными способами внушают, что удовлетворение можно с легкостью получить, думая об удовлетворении, и тем самым уводят человека от истины. Бедные обманутые женщины, не знающие об этом, всю жизнь принимают одни страдания, ищут утерянную благодать. Не там ищут. Никакая женщина не сможет удержать мужчину от блуда, если сама позволит себе отдаться ему ради удовлетворения только плотских потребностей. Если такое произошло, то жизнь их совместная не будет счастливой. Их совместная жизнь – иллюзия совместимости, ложь, условностями принятый обман. Ибо и сама женщина сразу же становится блудницей, вне зависимости от того, замужем она за этим мужчиной или нет. О, сколько человечество наизобретало законов, условностей, пытаясь искусственно укрепить этот ложный союз. Законов духовных и мирских. Все тщетно. Они лишь играть заставляли человека, подстраиваться под них, изображать существование союза. Внутренние помыслы всегда оставались неизменны и не подвластны никому и ничему. Иисус Христос увидел это, и тогда Он, пытаясь противостоять им, сказал: «Тот, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействует с ней в сердце своем». Потом вы в своем недалеком прошлом пытались заклеймить позором покидающего семью. Но ничто, ни в какие времена, ни в каких ситуациях не могло остановить желание человека искать интуитивно ощущаемой благодати, великого удовлетворения, упорно искать. Ложный союз страшен. Дети. Понимаешь, Владимир, дети. Они ощущают искусственность, лживость такого союза и ставят под сомнение дети все говоримое родителями. Дети подсознательно ощущают ложь уже в зачатии своем, и им плохо от этого. Скажи, ну кто, какой человек захочет появиться на свет вследствие плотских утех? Каждый хотел бы быть сотворенным великим порывом любви, стремлением именно к сотворению. Вступившие в ложный союз потом будут искать истинного удовлетворения втайне друг от друга. Будут стремиться обладать все новыми и новыми телами или использовать обыденно и обреченно только свои тела, лишь интуитивно осознавая, что все дальше уходит от них истинная благодать истинного союза. Анастасия, подожди, неужели так обречены мужчина и женщина, если первый раз у них просто секс случится? Неужели нет возврата, возможности исправить положение? Есть возможность. Я теперь знаю, что делать. Но где? Какие слова найти, чтобы выразить словами? Я все время ищу их, слова такие. В прошлом искала и в будущем не нашла. Может быть, рядом они совсем? И вот-вот появятся, родятся новые, способные достучаться к сердцу и разуму слова. Новые слова о древней истине первоистоков. Да ты не расстраивайся, Анастасия. Скажи пока теми, что есть словами, как бы примерно. Что еще такое нужно для истинного удовлетворения, помимо двух тел? Анастасия сказала: осознанность, обоюдное стремление к сотворению, искренность и чистота стремления. Откуда тебе все это известно, Анастасия? Об этом не только мне известно. Суть пытались пояснить людям просветленные Велес, Кришна, Рама, Шива, Христос, Аллах, Будда. Ты что ж, читала о них? Где? Когда? Я о них не читала. Я просто знаю, что они говорили. О чем думали, чего хотели. Значит, просто секс, по-твоему, это плохо? Очень плохо. Он уводит человека от истины, разрушает семьи, в никуда уходит огромнейшее количество энергии.
Но так почему ж тогда столько журналов выпускается с обнаженными женщинами в эротических позах, фильмов с эротикой и сексом? И все это пользуется большой популярностью. Спрос рождает предложение. Ты что ж хочешь сказать, что наше человечество совсем дурное?
Человечество не дурное. Но механизм темных сил, затмевающий духовность, вызывающий низменные плотские похоти, очень сильный механизм. Он приносит много бед и страданий людям. Действует он через женщин, используя их красоту. Красоту, предназначение которой – зарождать и поддерживать в мужчине дух поэта, художника, творца. Но для этого сама женщина должна быть чиста. Если нет чистоты, возникает попытка привлечь мужчину прелестями плоти, внешней красивостью пустого сосуда, тем самым обмануть его. Неизбежно за этот обман ей придется самой страдать всю жизнь.
Так что ж получается, человечество за тысячелетия своего существования не смогло побороть этот механизм темных сил? Не смогло побороть, несмотря на призывы, ну, как ты говоришь, духовных, просветленных? Значит, его просто невозможно побороть. А может, и не нужно?
Возможно и нужно. Обязательно нужно.
Кто ж это может сделать?
Женщины, сумевшие понять истину и свое предназначение. Тогда и мужчина изменится.
Да нет, Анастасия, вряд ли. Нормального мужчину всегда будут возбуждать красивые женские ноги, грудь, особенно когда в командировке или на отдыхе, вдалеке от своей подруги оказываешься. Так все устроено. И никто ничего здесь не изменит, не сделает по-другому.
Но я же с тобой сделала.
Что ты сделала?
Теперь ты не сможешь заниматься этим пагубным сексом. Страшная мысль словно током ударила меня, стала изгонять прекрасные чувства, рожденные ночью.
«Что ты сделала, Анастасия? Что? Что ж теперь, импотент?»
«Наоборот. Ты теперь настоящим мужчиной стал. Только обычный секс тебе будет противен. Он не принесет того, что испытал ты, а испытанное тобой возможно только в случае желания иметь ребенка и чтобы женщина желала от тебя того же, любила тебя».
«Любила? Да при таких условиях за всю жизнь всего несколько раз и может произойти.
Этого достаточно, чтобы всю жизнь быть счастливым, уверяю тебя. Ты поймешь».
Анастасия протянула руку в мою сторону и попыталась подвинуться. Я быстро отскочил от нее в угол землянки и крикнул: «Освободи выход по-хорошему!»
Она встала. Я вылез наружу, попятился от нее на несколько шагов.
«Ты лишила меня, может быть, главного удовольствия в жизни. К нему все стремятся, о нем все думают, если вслух не говорят».
«Иллюзия, Владимир, эти удовольствия. Я помогла тебе избавиться от страшного, пагубного и греховного влечения».
«Иллюзия, не иллюзия, все равно. Всеми принятые удовольствия. Не вздумай избавлять меня от других, как тебе кажется, пагубных влечений. А то выберусь отсюда. Ни с женщинами пообщаться, ни выпить, ни закусить, ни покурить. Непривычно такое состояние для большинства в нормальной жизни».
«Ну что ж хорошего? Выпивки, курение, бессмысленном и пагубном переваривании огромного количества мяса животных, если столько прекрасного растительного создано специально для питания человека.
Вот ты и питайся своим растительным, если оно тебе нравится. А ко мне не лезь. Для нас удовольствие многим доставляет курить, пить, за столом хорошим посидеть. Принято так у нас, понимаешь? Принято!» Но все, что ты назвал, плохо и пагубно. Плохо? Пагубно? Если гости ко мне на торжество придут, за стол сядут, а я им вот орешков погрызите, яблочко скушайте, водички попейте и не курите, вот тогда будет плохо.
Разве самое главное, когда с друзьями собираешься, за стол сразу садиться, пить, есть и курить?
Главное или нет, неважно. Так принято во всем мире, всеми людьми. В некоторых странах даже блюда есть как бы ритуальные. Индейка, например, жареная.
Не всеми людьми. И в вашем мире это принимается.
Пусть не всеми, но я-то живу среди нормальных.
Почему ты считаешь окружающих тебя наиболее нормальными?
Потому что их большинство.
Это недостаточный аргумент.
Для тебя недостаточный. Потому что тебе объяснить невозможно.
Злость на Анастасию стала у меня проходить. Я вспомнил, что слышал о лекарственных препаратах, о врачах-сексопатологах и подумал, если она как-то навредила мне, то врачи смогут исправить положение. И сказал, ладно, Анастасия, договоримся так, я на тебя больше не злюсь. За прекрасную ночь тебе спасибо. Только ты сама больше не избавляй меня от моих привычек. А с сексом я поправлю дела с помощью наших врачей и современных лекарств. Пойдем купаться.
Я направился к озеру, любуясь утренним лесом. Снова стало возвращаться хорошее настроение.
А она, на тебе, идет сзади и говорит.
Не помогут тебе лекарства и врачи. Чтобы вернуть все, как было, им необходимо будет стереть из твоей памяти произошедшее и то, что ты чувствовал.
Я, опешив, остановился. Тогда ты все верни!
И я не могу. Снова чувство бешеной ярости и страха овладели мной.
Ты наглая! Нагло вмешиваешься и коверкаешь жизнь. Значит, гадости делать на тебе, а как исправить не могу.
Я не делала никаких гадостей. Ты ведь так хотел сына, но прошло немало лет, а сына у тебя нет. И никакая женщина из твоей жизни уже не родила бы тебе сына. Я тоже захотела от тебя ребенка и тоже сына, а я могу. Так почему ж ты заранее беспокоишься, что тебе будет плохо? Может быть, ты еще поймешь? Не бойся меня, пожалуйста, Владимир. Я совершенно не вмешиваюсь в твою психику. Это само произошло. Ты получил то, что хотел. Еще мне очень сильно хотелось бы избавить себя от хотя бы одного смертного греха.
Какого это?
Гордыни.
Странная ты. Философия твоя и образ жизни нечеловеческие.
Что ж во мне нечеловеческого такого, пугающего тебя?
В лесу живешь одна, с растениями общаешься, зверями. Никто у нас даже приближенно так не живет.
Как же, Владимир? Почему же? Взволнованно заговорила Анастасия. А дачники? Они тоже с растениями и животными общаются, но только пока неосознанно. Но потом они поймут. Многие уже начинают понимать.
Ну, надо же! Дачница она! А луч этот твой? Книг не читаешь, но знаешь много. Мистика какая-то!
Я все могу объяснить тебе. Только не сразу. Я стараюсь, но слов не могу подобрать подходящих. Понятных.
Поверь, пожалуйста, все, что я делаю, присуще человеку. Ему это изначально дано, в первоистоках. И каждый так смог бы. И все равно люди вернутся к первоистокам. Это постепенно будет происходить, когда светлые силы победят. А концерт твой? Всеми голосами пела, моих любимых певцов изображала, да еще в последовательности, как на видеокассете моей.
Так получилось, Владимир. Я однажды увидела эту кассету, услышала их пение. Я расскажу потом, как это произошло.
И что ж, запомнила сразу слова и мелодии всех песен?
Запомнила. Что ж в этом сложного, мистического?
Ой, что ж я наговорила, напоказывала. Ты испугался меня. Я, наверное, бестолковая, несдержанная. Меня дедушка так однажды назвал. Я думала, он любя, а я и вправду бестолковая.
Пожалуйста, Владимир.
Анастасия говорила взволнованно, и, наверное, поэтому страх к ней почти прошел. Мысль о сыне заполняла все чувства.
Да не боюсь я уже. Только будь посдержаннее. Вот и дедушка тебе это говорил.
Да,
и дедушка. А я все говорю, говорю. Так сильно хочется сказать все. Болтушка я, да? Но я постараюсь. Я очень буду стараться быть сдержанной. Говорить постараюсь, только понятное.
Так значит, ты родишь, Анастасия?
Конечно. Только не вовремя это будет.
Как не вовремя?
Нужно непременно летом, когда природа помогает выненчить.
Зачем же ты решилась, если это так рискованно для тебя и ребенка?
Не беспокойся. По крайней мере, сын будет жить.
А ты?
И я постараюсь выдержать до весны. А там все нормализуется.
Она сказала это без тени грусти или страха за свою жизнь. Анастасия разбежалась и прыгнула в воду небольшого озерца. Сноп брызг, блестящих на солнце, взлетел словно фейерверк и опустился на чистую и ровную гладь озера. Секунд через 30 ее тело медленно стало появляться на поверхности. Она лежала на воде, раскинув руки ладонями вверх, и улыбалась. Я стоял на берегу, смотрел на нее и думал, услышит ли Белочка щелчок ее пальцев, когда она будет лежать с младенцем в одном из своих укрытий? Поможет ли ей кто-нибудь из ее четвероногих друзей? Хватит ли тепла ее тела, чтобы обогреть малыша? Если мое тело будет остывать, и ребенку нечего будет есть, он заплачет, — тихо сказала вышедшая из воды Анастасия. Его недовольный крик может разбудить предвесеннюю природу или часть ее, и тогда все будет хорошо. Они его выненчат.
— Ты читала мои мысли?
— Да нет. Я предполагала, что ты об этом думаешь. Это же естественно.
Анастасия, ты говорила, что на соседних участках живут твои родственники. Они могли бы тебе помочь?
Они очень заняты. Их нельзя отрывать от дела.
Чем, Анастасия, они заняты? Что делаешь ты целыми днями, если фактически тебя полностью обслуживает окружающая тебя природа?
Я занимаюсь и стараюсь помочь людям вашего мира, которых вы называете дачниками или садоводами.